Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофон Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Генеральная прокуратура выявила факты иностранного финансирования избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Президент России Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Азербайджан. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Генеральная прокуратура России сообщает, что финансирование одного из кандидатов в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального, осуществлялось из иностранных источников. В ведомстве добавляют, что это противоречит российскому законодательству. Материалы о финансировании кампании Навального направлены в Министерство внутренних дел, которое должно принять решение о возбуждении уголовного дела. В штабе кандидата информацию о зарубежном финансировании опровергают. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она со мной вместе в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Сбор средств на избирательную кампанию Алексея Навального идет в том числе и через систему электронных платежей Яндекс.Деньги. И по данным Генеральной прокуратуры, на электронные кошельки Алексея Навального и членов его предвыборного штаба Николая Ляскина, Константина Янкаускаса и Владимира Ашуркова направили деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимные лица из 46 стран мира, в том числе из Соединенных Штатов, Финляндии, Великобритании и других стран. Ведомство уточняет, что по российскому законодательству избирательный фонд кандидата должен создаваться за счет собственных средств, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом пожертвования от иностранных организаций и граждан запрещены. В предвыборном штабе Алексея Навального опровергают информацию об иностранном финансировании, и в частности руководитель предвыборного штаба Леонид Волков в интервью агентства «Интерфакс» сказал, что никакого финансирования избирательной кампании Алексея Навального иностранцами, естественно, нет. Еще один представитель штаба Владимир Ашурков заявил «Интерфаксу», что его коллеги-юристы внимательно отслеживают платежи, поступающие от добровольцев, и все платежи, которые вызывают подозрения, юристы Навального отправляют в федеральный бюджет, как то и предусмотрено законом, говорил Ашурков. Как сообщают в Генеральной прокуратуре, при этом материалы о финансировании избирательной кампании Алексея Навального уже направлены в Министерство внутренних дел, которые будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. В Мосгоразбиркоме также проведут проверку кампании Навального. При этом, как сообщает «Эхо Москвы», представители Яндекс.Деньги сказали, что прокуратура в кампанию не обращалась за данными по Алексею Навальному. А вот мнение политолога Михаила Виноградова об этих событиях.
Я не думаю, что вопрос об иностранном финансировании может стать причиной для снятия Алексея Навального с выборов. Причиной для снятия Навального можно снять только принятие политического решения. Пока что мы не получали сигналов о том, что такое политическое решение готовится. А очевидные издержки от такого решения, они превосходят для власти возможные преимущества неконкурентной кампании на выборах мэра Москвы. Пока что, если посмотреть и сопоставить заявление прокуратуры и штаба Навального, они говорят об одном и том же. Штаб Навального говорит о том, что приходили разные деньги, но мы принимали только отправленные в соответствии с законом. Прокуратура говорит о том, что иностранные деньги направлялись, но не говорит о том, что воспринимались они штабом Навального или нет. Поэтому для оформления возможного решения снятия Навального такая схема годится. Для того, чтобы продвигать, лоббировать такое снятие, все-таки нарушение не выглядит пока достаточно масштабным. Я думаю, что действия прокуратуры, отчасти напоминание о том, что к Навальному остались вопросы, и его внезапное освобождение из-под стражи не сняло всех вопросов, которые есть у правоохранительной системы к нему, и возможных предъявления новых претензий. А с другой стороны, это такой сигнал тем, кто подумывает об участии в финансировании кампании Навального, что все проводки, все платежи, они так или иначе находятся на контроле. Хотя, наверное, полагаю, что обрезав этот канал финансирования Навального, можно было принципиально повлиять на эффективность его кампании, было бы наивным.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. И напомню, что в начале августа лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в прокуратуру с просьбой проверить финансирование избирательной кампании Алексея Навального. Его претензии касались как раз именно системы сбора денег через Яндекс.Кошелек.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джанпаладова следит за этой темой. Напомню, что Генеральная прокуратура сегодня сообщила о том, что выявила факты финансирования избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального, который баллотируется на пост мэра Москвы, выявила факты иностранного финансирования его избирательной кампании. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Мосгорсуде сегодня на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской сторона обвинения продолжает представлять доказательства. На скамье подсудимых 5 человек. Ломали Гайтукаев, которого следствие считает организатором убийства, трое его племянников Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Между тем, потерпевшие дети Анны Политковской еще в самом начале отказались участвовать в процессе, считая его незаконным, поскольку им не дали возможности участвовать в отборе коллегии присяжных. В Мосгорсуде работает корреспондент «Радио Свобода» Анастасии Кириленко. Незадолго до начала заседания с ней побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Буквально с минуты на минуту должно начаться, наконец, заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Но, как всегда, задерживается. Очень строгий контроль журналистов. То есть приставы всячески дают понять, что торопиться не нужно, и только при наличии пресс-карты, это, в общем, не так, как на других процессах, известно, что будут допрошены свидетели обвинения, возможно, часть процесса будет открытым, часть закрытым, как мне рассказал адвокат. Сторона защиты настаивает на том, что доказательства причастности обвиняемых к убийству сомнительны. Насколько я знаю, что в частности было найдено и ДНК женщины на месте преступления. Ну, вот посмотрим, какие еще моменты будут упомянуты сегодня.
Известно ли, кто именно будет допрошен в качестве свидетеля, или это пока скрывается?
На самом деле это зависит от того, кто явился. Ну, во всяком случае, адвокат накануне уточнить не мог. Ну, то, что мне еще сказали, то обычно вообще не все свидетели являются. Поэтому заседание, которое, собственно, могло бы продолжаться с утра до вечера, длится вот часа полтора. Те, кто явились допрошены, потом начинают перерыв, и все заканчивается.
В какой атмосфере проходит судебное заседание?
Огромное столпотворение журналистов, при том, что вот приставы, как всегда, недостаточно вежливо обращаются с прессой, вообще спрашивают, а вы кто? То есть, несмотря на то, что открытое заседание, по крайней мере, часть его открытая. По идее, людей, которые просто пришли, их не пускают, и вот только журналистов, в общем-то, с боем туда пропускают. То есть вот такой открытый-закрытый процесс.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, которая следит за судебным процессом по делу об убийстве Анны Политковской. С ней беседовал мой коллега Арслан Саидов. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде дома в Москве. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают моряков, затонувших 13 лет назад в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск». Траурные мероприятия по 118 погибшим членам экипажа подлодки проходят на всех флотах, а также в Петербурге и других российских городах, где захоронены моряки-подводники. В центре Москвы на Тверской улице сегодня утром произошла драка со стрельбой. Пострадал один человек, он госпитализирован. Задержаны двое уроженцев Чечни и Ингушетии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Россия сегодняшнего дня переходит к единому номеру вызова экстренных служб. К концу 2013 года во всех крупных российских городах и в 9 регионах полицию, пожарных, скорую помощь, службу спасателей, антитеррор и другие структуры, оказывающие помощь в экстренных ситуациях, можно будет вызвать по единому номеру 112. Рустам Ибрагимбеков, азербайджанский сценарист, драматург, обладатель американской премии «Оскар», пока не собирается возвращаться на родину, несмотря на то, что в июле был избран оппозиционной коалицией кандидатом в президенты на предстоящих в октябре выборах. 74-летний Ибрагимбеков выразил опасение, что Баку будет сразу же арестован. Связанная с Аль-Каидой группировка «Исламское государство» в Ираке и Восточном Средиземноморье взяла на себя ответственность за взрывы в Ираке в субботу. В результате нападений в субботу в Багдаде и южных провинциях погибли десятки людей, праздновавших Ид-Аль-Фитр, окончание Рамадана. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 86 копеек, евро 43 рубля 98 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Отец разглазившего секреты Агентства национальной безопасности США и укрывшегося в России бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена заявил, что получил визу на въезд в Российскую Федерацию для посещения сына и намерен обсудить способы развала выдвинутых против того обвинений в шпионаже. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ни Лон Сноуден, ни нанятый им опытнейший юрист Брюс Файн не общались напрямую с Эдвардом Сноуденом с тех пор, как бывший контрактник Агентства национальной безопасности покинул Соединенные Штаты и получил временное убежище в России. Об этом отец Сноудена и адвокат сообщили в воскресном интервью телекомпании ABC. Въездные визы у нас на руках. Дата нашего скорого вылета в Россию определена, но мы ее не раскрываем из-за безумного ажиотажа вокруг этого дела, сказал юрист Брюс Файн, прослывший ярым критиком трех последних американских президентов. Мы намерены встретиться с Эдвардом и привлечь адвокатов по уголовным делам с опытом защиты обвиняемых в шпионаже. Со ссылкой на опекающего Сноудена-младшего российского адвоката Анатолия Кучерену, Брюс Файн сообщил, что Эдвард находится в безопасности, хотя очень устал, и что сейчас ему нужно какое-то время, чтобы восстановить силы и поразмышлять о том, что он желает делать дальше. Лон Сноуден, бывший офицер управления береговой охраны США, заявил, что не собирается обсуждать с американскими властями возможность сделки со следствием как одного из условий возвращения его сына в США. Напротив, считает он, Эдвард должен в суде доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений в шпионаже. Чего я желаю в настоящее время, это чтобы дело рассматривалось в открытом суде, с изложением всех фактов американскому народу. До сих пор же я наблюдаю по большому счету политический театр, где мой сын предпочтет провести остаток своей жизни, решать ему самому. Но мне бы хотелось, чтобы он в какой-то момент мог вернуться в США. 30-летний Эдвард Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево несколько недель, прежде чем Россия предоставила ему временное убежище, вопреки просьбам Вашингтона вернуть бывшего сисадмина с секретным допуском в США, где его ждет обвинение в шпионаже за передачу в прессу сверхделикатных сведений о реализуемых американским государством программах электронного слежения, имеющих целью обнаружение террористов. Сноуден-старший в воскресенье критически отозвался о реакции президента Обамы и лидеров в Конгрессе на организованную его сыном утечку секретных документов. Он назвал поверхностным объявленный Обамой днем ранее комплекс мер, направленных, как считает президент, на сдерживание программ слежения и на успокоение общественности, возмущенной фактами, о которых с подачи Сноудена поведали газеты «Гардиан» и «Вашингтон-Пост». На пресс-конференции в пятницу президент Барак Обама сказал, что не считает Эдварда Сноудена патриотом и что Сноуден должен быть возвращен в США, чтобы предстать перед судом. Господин Сноуден обвиняется в трех уголовных деяниях. Если он действительно считает, что поступил правильно, тогда, как всякий американский гражданин, пусть вернется сюда, предстанет перед судом в сопровождении адвоката и докажет свою правоту. Однако Сноуден отец сомневается, что процесс по делу его сына в США, если он состоится, будет честным, поскольку американские официальные лица уже навесили на Эдварда криминальный ярлык. Будучи отцом, я хочу, чтобы мой сын вернулся домой, если верю, что система правосудия, которая нам должна быть обеспечена как американцам, сработает правильно. Но посмотрите сейчас на многие заявления наших лидеров, лидеров в Конгрессе. Они абсолютно безответственны и несовместимы с нашей системой правосудия. Они, образно говоря, уже отравили колодец с точки зрения потенциального пула присяжных. Глава Сенатского комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес считает, что для Эдварда Сноудена, усомнившегося в законности программы электронного слежения АНБ, разумной альтернативой могла бы стать возможность высказаться на слушаниях в Конгрессе. Но Сноуден, предпочтя слить информацию в прессу, тем самым способствовал подрыву национальной безопасности, говорит сенатор Менендес. На мой взгляд, Эд Сноуден дезертир, мир, заслуживающий доставки в американский зал суда, а не убежище в России. Я не считаю, что ему нужно было идти на подрыв американской национальной безопасности, чтобы добиваться того, к чему, как он считал, призывала его совесть. С этой точки зрения согласен и председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. Когда находится человек, раскрывающий средства и методы, с помощью которых мы отслеживаем Аль-Каиду, это проблема для Соединенных Штатов. Скрываясь в Китае, а затем в России, Сноуден способствовал не решению вопроса, а усугублению проблем Соединенных Штатов, связанных с Аль-Каидой. По мнению большинства наблюдателей, провал попыток Вашингтона убедить Москву в необходимости вернуть Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты способствовал заметному охлаждению американо-российских отношений. Президент Барак Обама отменил планировавшуюся ранее встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Однако в пятницу в Вашингтоне все же состоялись переговоры на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В России сегодняшнего дня вызов службы экстренной помощи 112 будет доступен не только с мобильных, но и со стационарных телефонов. Традиционные номера экстренных служб 01, 02, 03 и 04 будут работать параллельно со службой 112 до 2017 года. Предполагается, что к этому сроку служба 112 станет доступной во всех российских регионах. Сейчас она действует на территории Курской области. Пилотные системы службы запущены в Татарстане, Астраханской и Тульской областях. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Предполагается, что по единому номеру 112 можно будет вызвать пожарных, сотрудников МЧС, полицию, скорую помощь и службу медицины катастроф. Кроме того, по словам одного из разработчиков системы, заместителя начальника управления информационных технологий и связи МЧС России Сергея Могильникова, по этому же номеру можно будет вызвать аварийную службу газа и службу антитеррор. Также в ряде регионов к системе 112 будут подключены различные службы жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время мы можем полноценно говорить об опытной эксплуатации и статистике, которая реально собрана на территории Курской области. В течение 4 лет, это 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы, можно говорить о том, что время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на сообщение о происшествии сократилось порядка где-то на 15 минут. При этом время реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства сократилось почти на 2 часа. Также есть другие результаты внедрения номера 112. В частности, это то, что экстренные оперативные службы разгружены от звонков, не являющихся экстренными.
Сергей, а почему 112, а не 911?
Номер 112 свою историю начинает в Европейском Союзе. Где-то порядка 20 лет назад этот номер был принят в Евросоюзе как единый номер вызова экстренных оперативных служб. И сегодня на территории всего Европейского Союза действует этот номер. Мы, Российская Федерация, совместно с Евросоюзом в 1998 году подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому и на территории Российской Федерации должен стать номер 112 номером вызова экстренных оперативных служб.
А почему у нас был 911 какое-то время?
911 не являлся номером вызова экстренных оперативных служб. Это была инициатива отдельных операторов мобильной связи.
Это был заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС России Сергей Могильников. Почему же система 112 внедряется в России так долго? Вероятно, из-за того, что за ее создание отвечает не одно, а сразу несколько ведомств. МЧС разрабатывает систему оперативного реагирования, а за ее связь с сетью общего пользования отвечает Минкомсвязи. Кроме того, финансировать систему 112 должны региональные власти, которым пока не до нее. Эксперт издания «Независимый военное обозрение» Виктор Мясников напоминает о еще одной важной проблеме оказания экстренной помощи в России. Инфраструктура страны неоднородна. Если в крупных городах надежда на быстрое прибытие скорой или пожарной помощи еще есть, то в отдаленных районах без дорог и без машин скорой помощи ее очень и очень мало.
Совершенно очевидно, что в крупных городах с этим все в порядке сейчас. А вот, скажем, на территориях малонаселенных, где население разбросано по поселкам, как в той же Якутии и других северных регионах и дальневосточных, там, конечно, будут сложности, и не только сложности со связью, но и сложности с оказанием помощи, поскольку там и медицинские предприятия, скорая помощь, МЧС, пожарные и так далее, они сгруппированы по каким-то поселкам, а состояние дорог и зависимость их от сезона, она совершенно различна. И поэтому здесь об эффективности сейчас говорить трудно. Там нужно решать вопросы, в первую очередь, транспортные, видимо. Вспомним ситуацию, когда в психинтернате недавно в Подмосковье погибли люди, потому что машины пожарные должны были делать крюк в десятки километров, чтобы туда доехать. То есть, на самом деле, при очень хорошей работе этой связи все равно все зависит от расторопности служб и от инфраструктуры местной транспортной, в первую очередь. Я считаю так.
Вы можете оценить эффективность работы российских экстренных служб?
Когда речь идет о городах, тогда да, все нормально. Тут я могу сказать, что, как правило, все нормально. Исключение составляет только машины скорой помощи, регулярно попадающие в пробки. И их не хватает просто на все вызовы. Это вот есть. Насчет пожарной охраны в больших городах, это я не вижу, вот, наблюдая за разными чрезвычайными ситуациями, чтобы были какие-то тоже серьезные проблемы, опоздания и так далее. Там все решается оперативно, с выездом специальных штабных машин, где на месте принимаются решения совершенно профессиональные по тушению объекта, по спасению людей и так далее. А вот на периферии, где нет дорог, нет мостов, где машины старые, их не хватает, где сейчас закрываются больницы очень активно и проблемы с машинами скорой помощи. Там, я думаю, на большей части страны, даже при наличии хорошей связи, при четкой работе этого номера проблемы останутся прежние. Как были нехватки этих машин и трудности с дорогами, невозможность проехать в распутицу, так это и останется. То есть там подходить надо немного с другого конца. Ну, может быть, вот следующим этапом будет уже становление действительно систем помощи людям, а не только системы связи, вот такой оперативной.
Это было мнение эксперта независимого военного обозрения Виктора Мясникова. Журналист Ирина Воробьева – одна из организаторов добровольческого отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей. Ей приходится постоянно контактировать с российскими экстренными службами и звонить по номеру 112. Ирина полагает, что до оперативности европейских экстренных служб российским пока далеко.
Как обыватель, как гражданин этой страны, могу сказать, что вот когда я обращаюсь на номер 112, например, из города Москвы, и мне необходимо вызвать полицию, то уже вот последние два раза мне приходилось ждать огромное количество времени для того, чтобы меня хотя бы соединили, потому что там все время звучит прекрасная музыка и приятный женский голос сообщает мне, что чуть попозже они меня соединят. На мой взгляд, когда человек обращается в полицию, это значит, что у него произошла какая-то экстренная ситуация и совершенно недопустимо соединять так долго. Что касается наших каких-то именно дел, когда мы занимаемся поисками пропавших, то, ну, во-первых, я не знаю, как сейчас обстоят дела с переключением 112 Москва-область, потому что вот пока, когда он создавался, из области, когда звонили на 112, они перенаправляли на городские телефоны. Сейчас, если что-то изменилось, то да, если нет, тогда это, конечно, печально. Когда люди обращаются по 112 и говорят, что они пропали в лесу, насколько я знаю, на данный момент, их перенаправляют в полицию или операторы экстренных служб пытаются вывести их по телефону. То есть вот такого вот прям вот реагирования, чтобы вот туда отправлялись какие-то немедленно, да, какие-то машины, сирены, люди. В 100% случаев этого нету. Ну, максимум там, не знаю, мне кажется, это в 5%, когда есть экстренная ситуация, или когда люди на мобильном телефоне, они говорят, что не могут выйти, например, да. Но у нас, к сожалению, уже были случаи, когда люди обращались на 112 и говорили, что они пропали, они потерялись в лесу, и их не смогли вывести, к сожалению. И приходилось нам ехать и потом, собственно, доделать эту работу. Мне кажется, что система 112 работала, когда в Москве была Московская служба спасения. Вот был единый колл-центр, который работал, по-моему, не со всеми операторами, но мы с ними работали очень плотно. Вот пока не уничтожили Московскую службу спасения и вот этот центр, все работало как часы. Сейчас у нас есть там, есть операторы, их, к счастью, не разогнали, перевели там в другое ведомство, и можно позвонить по городскому телефону. Вот мы пользуемся исключительно этим городским телефоном, потому что там берут трубку, там вызывают экстренные службы и полицию, скорую помощь и все остальное.
Говорила журналист, одна из основателей поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. Единая служба экстренных вызовов 112 должна появиться в России к 2017 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В предвыборном штабе кандидата в мэры Москвы Алексея Навального опровергли информацию Генеральной прокуратуры о финансировании избирательной кампании из-за рубежа. Как сообщил Интерфаксу глава штаба Леонид Волков, финансирование кампании ведется абсолютно законно, только через избирательный счет. Ни одного пожертвования от иностранного лица на него не поступало. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, в ходе проверки было установлено, что через электронную систему Яндекс.Деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 146 стран мира направили в электронные кошельки Навального и членов его предвыборного штаба деньги на избирательную кампанию политика. Соответствующие материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. С просьбой провести проверку предвыборной кампании Навального в прокуратуру обратился лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. В России сегодня вспоминают моряков, затонувшие 13 лет назад в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск». Траурные мероприятия по 118 погибшим членам экипажа подлодки проходят на всех флотах, а также в Петербурге и других российских городах, где захоронены моряки-подводники. Атомный подводный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений. Все 118 моряков, находившихся на борту, погибли. Причиной крушения назвали случайный взрыв боеприпаса на борту атомохода. В Мосгорсуде сегодня на процессе по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской сторона обвинения продолжает представлять доказательства. На прошлой неделе адвокат обвиняемых Мурат Мусаев потребовал привлечь к суду бывших оперативников, которые вели наблюдение за Политковской. Сейчас они проходят как свидетели. Рустам Ибрагимбеков, азербайджанский сценарист, драматург, обладатель американской кинопремии «Оскар», пока не собирается возвращаться на родину, несмотря на то, что в июле был избран на оппозиционной коалиции кандидатом в президенты на предстоящих в октябре выборах. 74-летний Ибрагимбеков выразил опасение, что в Баку будет сразу же арестован. Кроме того, в Москве он занимается процедурой отказа от своего второго российского гражданства, как того требует статус кандидата на пост главы Азербайджана. Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Исламское государство» в Ираке в Восточном Средиземноморье взяла на себя ответственность за взрывы в Ираке в субботу. В результате нападений в субботу в Багдаде в южных провинциях погибли десятки людей, праздновавших Ид-Аль-Фитр, окончание Рамадана. На индонезийском острове Палуэ из провинции Восточная Нуса-Тенгара, где в субботу произошло извержение вулкана Ракатенда, эвакуированы более 500 человек. Сильно повреждена инфраструктура района, разрушен главный мост. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 86 копеек, евро 43 рубля 98 копеек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Баку. Многие эксперты расценивают эту поездку как демонстрацию поддержки Москвой президента Ильхама Алиева в преддверии выборов главы государства, назначенных в Азербайджане на 9 октября. Алиев баллотировался на третий президентский срок. О предстоящем визите в Баку Путина я побеседовала с азербайджанским политологом Натиком Джафарли.
Последние месяцы очень усиленно муссировалось слухи и новости о том, что между азербайджанской властью существуют какие-то трения, какие-то недопонимания и есть проблемы в отношениях. В связи с этим в обществе, особенно перед выборами в Азербайджане, было такое мнение, что Россия, в частности президент Путин, с помощью некоторых рычагов, которые есть в руках России против Азербайджана, хочет стать игроком, ключевым игроком во время выборов. Алиевская власть, наша власть, от этого очень сильно беспокоится. То есть в обществе бытует очень долгие месяцы, несколько месяцев такое мнение. И визит господина Путина в преддверии выборов в Азербайджан для азербайджанской власти имеет очень важное значение. Это показатель того, что если даже были какие-то разногласия, какие-то проблемы между Азербайджаном и Россией, между руководством Азербайджана и России, эти проблемы решены. То есть это будет очень важным месседжем для общественности, для общества о том, что никаких проблем между российской и азербайджанской властью, особенно между президентами Путиным и Алиевым, не существует. В этом плане визит Путина в преддверии выборов очень важный для азербайджанской власти.
Как вы полагаете, Путина в целом устраивает фигура Алиева как политического партнера? И может ли он рассчитывать на поддержку России на этих выборах?
Думаю, что да. Скорее всего, и форма правления, и стиль правления, стиль мышления, система правления – практически ничем не отличается и в Азербайджане, и в России. Такая же авторитарный стиль правления, такое же отношение к гражданскому обществу, к политическим движениям. То есть мировоззрение и ценности обеих руководителей, по-моему, очень схожи. И поэтому не думаю, что Россия, в том числе и господин Путин, как-то каким-то образом заинтересован в том, чтобы здесь во время этих выборов были какие-то перемены. Потому что в любом случае перемены – это тот мешке. Непонятно окажется то, что в постсталинский период будет какие-то изменения в лучшую сторону или в худшую сторону для азербайджано-российских отношений. В этом плане, думаю, что Россия не стала бы рисковать, не стала бы кардинально менять свою политику по отношению к азербайджанской власти.
Насколько стабильной сейчас представляется политическая обстановка в стране? То есть, и есть ли какие-то шансы у оппозиционных кандидатов получить серьезную поддержку на выборах?
Перед выборами в мае месяце был объявлен Илишура, национальный совет, где многие политические партии, оппозиционные политические партии были объединены. И единым кандидатом от этого объединения был объявлен известный кинорежиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков. Как мы понимаем, уже как потом выяснилось, у Рустама Ибрагимбекова были проблемы с документами, до сих пор они остаются. У него есть еще российское гражданство. И по конституции страны человек с двойным гражданством просто не имеет права баллотироваться на выборах. И сейчас, по информации СМИ, Рустам Ибрагимбеков несколько недель назад обратился к руководству страны, в том числе президенту Путину, о том, чтобы аннулировать гражданство России. Сейчас получается так, что участие единого кандидата от национального совета на выборах зависит от решения Путина. Это неоднозначно воспринимается в обществе, и это воспринимается как просчет оппозиционного объединения национальный совет. Кроме этого, есть еще один кандидат, представитель движения РИАУ, республиканская альтернатива, Ильдар Мамедов, который является директором Школы политических исследований Совета Европы по Азербайджану, но он по абсурдным обвинениям был арестован в феврале этого года, и сейчас власти страны предпринимают очень большие попытки, чтобы не дать возможности регистрации Ильдара Мамедова, хотя по законодательству никаких преград не существует. Не было суда и не было доказано его вины по тем обвинениям, которые были выдвинуты в адрес Ильдара Мамедова. Сейчас один из главных интриг этих выборов заключается в том, что получит ли Рустам Ибрагимбеков отказ от российского гражданства и сможет ли участвовать на выборах, и допустит ли власти Азербайджана другого сильного и независимого кандидата, молодого политика, который хорошо известен и за пределами страны, и в Европе, и в Америке, Ильдара Мамедова.
Вот еще один важный внешнеполитический вопрос. Владимир Путин в ходе своего турне по Южному Кавказу и странам Каспийского бассейна не посетит Армению. Можно ли, как вы полагаете, расценивать это как своего рода демонстрацию позиции России по карабахскому вопросу?
Очень интересный вопрос, и аналитики очень много рассуждают по этому поводу. Но думаю, что с Арменией Россия связывает очень большие тесные связи. Несмотря на то, что Путин не посетит Армению, это не думаю, что сильно и кардинально будет сказываться на взаимоотношениях Армении и России. По существу Армения очень сильно зависит от российской поддержки, и как в экономическом, как и в военном деле. Поэтому не думаю, что это как-то кардинально подействует на взаимоотношения между Россией и Арменией. И не думаю, что это можно оценить как косвенную поддержку карабахскому вопросу или на азербайджанской стороне. Но все мы отлично понимаем, что решение карабахского вопроса очень сильно зависит от позиции России. И если в ближайшее время какие-то сдвиги в этом вопросе будут, то Россия должна в этом участвовать. Но в ближайшее время, учитывая то, что Азербайджану предстоит выборы в октябре, 9 октября, не думаю, что в ближайшее время, по крайней мере до выборов, в этом вопросе будут какие-то резкие шаги или кардинальные какие-то изменения. Скорее всего, после выборов Россия, как и позапрошлом году, когда президентом был Медведев, был инициатором нескольких подряд встреч между Арменией и Азербайджаном. Может быть, после выборов в Азербайджане Россия опять активно будет участвовать в этом вопросе и возьмет инициативу в свои руки. Но договоров каких-то резких шагов российских движений в этом вопросе не ожидает.
Полагает азербайджанский политолог Натих Джафарли. И в продолжение темы послушаем, как жители Баку ответили на вопрос, имеет ли Россия влияние на Азербайджан.
Не знаю, политикой не интересуемся. Имеет.
Имеет всестороннее влияние. Наших граждан там избивают, прогоняют оттуда. Что можно ожидать от этой страны? Ничего. Хочет иметь какое-то влияние, но, по-моему, не получается.
Я бы сказала, что есть. Это такая огромная страна, что все в его руках. Если захочет, и карабахские проблемы решит в нашу пользу.
В первую очередь сотрудничает с Арменией. Это тоже своего рода влияние. Несправедливо поступает. У нас земля оккупирована, не у них же. А Россия поддерживает их. Если сотрудничать, то надо сотрудничать двусторонне. Россия имеет влияние над теми, кто сидит наверху. Это они боятся России.
Я думаю, из-под тяжка давит. Мэнджа тасрелир, бэль.
По-моему, нет. По-моему, нет. Мы уже отошли от России, от всех отошли, по-моему. По-моему, она никакого влияния уже не имеет. Да я так думаю. А там уже, по-моему, у нас все свое, да. Мы стягили, все, отошли. Все, мы себе. Вот так, да, по-моему.
Я политикой не занимаюсь. На любые другие вопросы могу ответить. Влияет на развитие. Еще все говорят, что ключ к решению карабахского конфликта тоже у России. Россия огромная страна и отвечает за регион. Они хотят руками Армении захватить Азербайджан. Соседняя страна, большая страна, во всяком случае имеет.
Так прохожие на улицах Баку отвечали на вопрос, имеет ли Россия влияние на Азербайджан.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас время регионального репортажа. В городе Малоярославец Калужской области местная администрация продала часть улицы в одном из районов города в частные руки. Из-за этого жители не могут подъехать к собственным домам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
Улица Чуриковская и Центральная в Малорославце находятся вовсе не в центре города. Это частный сектор. Нынешним летом из-за продолжительных дождей тропинки сильно расквасило. И на этом фоне там происходит громкий конфликт. Районная администрация продала часть улицы Центральной в частные руки, из-за чего стал невозможен подъезд к нескольким домам. На пересечении Чуриковской и Центральной стоит небольшое здание почты. Когда-то к нему был пристроен небольшой домик, но 5 лет назад он сгорел практически дотла. Однако печальный факт пожара не помешал продать и перепродать бывшее строение. Затем районная администрация сформировала участок площадью 4,5 сотки и выделила его собственнику сгоревшего жилья. А когда новый владелец обнес территорию забором, люди, живущие на этих улицах, возмутились. Участок перекрыл часть улицы Центральной, и местным жителям стало очень неудобно ходить на почту и в магазин. Теперь они вынуждены пробираться по топкой узкой тропе, говорит Елизавета Рубицкая.
Я считаю, что, в общем-то, не дело перегородить дорогу, по которой ходит 1000 человек, и оставить маленькую тропинку, которая затопляется. Мы там падаем. Вот.
Больше же всех пострадали жители 2 домов рядом с почтой. Забор перекрыл подъезд к ним. Выйти из этих домов еще можно, а вот выехать никак, говорит Тамара Родина.
Огородили кругом сеткой. Чтобы не ходили и улицу, дом выстроить там все себе. А нас откидывают куда, я не знаю.
Прокуратура Малорославского района усмотрела во всем этом нарушение прав жителей многострадальных улиц и обратилась в суд, чтобы тот признал сделку купли-продажи земельного участка ничтожной. По мнению прокурора, если дом сгорел, то нельзя быть собственником того, чего нет, и наличие такого, с позволения сказать, дома никак не может быть основанием для продажи участка. Однако Малорославецкий суд счел иначе. Как написано в судебном решении, прокурор не доказал, что районная администрация знала о сгоревшем доме, а поэтому продажа земли вполне законна. Тогда люди решили зайти с другой стороны. Они попытались через суд отменить межевание спорного участка, то есть вернуть его в состав проезжей части улицы Центральной. Но опять не вышло. Суд решил, что истцы не предоставили достоверных доказательств нарушения их прав. Теперь они надеются, что в областном суде, куда они написали апелляционную жалобу, к их доказательствам отнесутся более внимательно, говорит Анатолий Горчаков.
У нас магазин рядом. Пожалуйста, почта рядом. А мы все в основном все пенсионеры здесь живем. Ну как так нам быть? Она взяли все, полностью нас всех решили, всех удобств.
Это бабушка
как? Представьте себе, как, ну как нам вот доживать?
Ты скажи, на машинку где ты теперь добираешься?
Аж будьте, вот так, пожалуйста, будьте вы...
Человечнее слушайте.
Сделайте нам, чтобы было как было у нас. Пускай лучше не будет, ну хоть как было у нас. И то мы так будем рады.
Жители улиц Центральной и Чуриковской никак не возьмут в толк, почему уничтоженный огнем дом уже несколько раз продан, почему это стало основанием для выделения земельного участка, почему суд дважды встал на сторону районной администрации, а не людей, чьи права нарушены, и на эти «почему» они нигде не могут найти ответа. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Малоярославец.
А в Самаре тем временем соблюдением своих прав требуют местные предприниматели. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Более 200 человек приняли участие в общегородском митинге в защиту предпринимательства, который прошел на площади у Дворца спорта легкой атлетики. Акция протеста была официально разрешена властями Самары и продолжалась более 2 часов. Главным поводом для митинга стала развернутая с июня властями кампания по закрытию объектов торговли малого бизнеса, рассказал участник акции протеста, лидер Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Я полагаю, что конфликт, который сейчас возник по причине бездействия администрации правительства Самарской области. Сегодня практически прекращена выдача разрешений на продление договоров аренды земли, на которых установлены объекты торговли. Со своей стороны, администрация города, действуя в рамках закона, обязана сносить торговые объекты, которые находятся на земельных участках, в кавычках, незаконно, то есть по просроченным договорам аренды. Нарушается конституционное право граждан на свободное предпринимательство, статья 34 Конституции, и возникает вот этот надуманный конфликт. Обращает на себя внимание, что в конфликте полностью отсутствует один из главных участников торгово-промышленной палаты Самарской области, которая призвана защищать права предпринимателей. Этого абсолютно нет.
На митинге самарские предприниматели рассказали, что на месте их закрытых киосков открываются магазины крупных торговых сетей. Представители малого бизнеса выступили с критикой властей Самарской области.
Мы считаем, что истинной целью сноса торговых объектов малого предпринимательства является не упорядочение торговли, а лоббирование и продвижение интересов федеральных торговых сетей, которые после сноса наших объектов торговли открывает в том же месте свои магазины. Между тем, снос торговых объектов наносит ущерб нашему имуществу, неоправданно высвобождает занятых торговлей и производстве людей и снижает налоговые поступления в местный региональный бюджет.
Участники митинга заявили, что конфликт предпринимателей и администрации Самары создан искусственно областным правительством. Министерство имущества Самарской области фактически отказалось продлевать с предпринимателями договоры на аренду земельных участков, на которых находятся киоски, торговые павильоны и мини-рынки. Выполняя указания областных властей, администрация Самары закрывает эти объекты торговли, так как они занимают городские площади без соответствующих документов. Самарские предприниматели рассказали, что решения властей о закрытии объектов торговли вынуждают их протестовать. Чтобы избежать конфликтов из-за закрытия мест торговли, бизнесменам и чиновникам правительства Самарской области нужно работать сообща.
Одна из просьб
обращаюсь к нашему правительству не трогать киоски в течение года. Хотя бы дайте нам немножечко подготовиться к какой-то перестройке. Попробуйте пересмотреть, к нам прислушаться. И обязательно, чтобы в нашем Белом доме присутствовали активные предприниматели.
На митинге предприниматели высказали возмущение, что существующие на бюджетные деньги торгово-промышленная палата Самарской области, призванная защищать права предпринимателей, не принимает участие в урегулировании конфликта. Итогом митинга протеста стала резолюция и обращение местных предпринимателей к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Предприниматели попросили выступавшего на митинге депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева лично передать губернатору Николаю Меркушкину текст обращения, под которым поставили свои подписи свыше 200 человек. Представители самарского бизнеса заявили, что если власть будет игнорировать их проблемы, они оставляют за собой право на проведение новых митингов протеста. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И в завершение информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» наша еженедельная рубрика «Книжный шкаф». Московское издательство «Водолей» выпустило двухтомное собрание произведений Александра Самсоновича Гингера. Впервые собраны стихи, проза, эссеистика Гингера, а также его переписка с литераторами русского зарубежья. О двухтомнике «Стихотворительное одержание» рассказывает Дмитрий Волчек.
Литературовед Глеб Струва сказал, что Александра Гингера едва ли найдется хоть одно цельное, чем-нибудь не испорченное стихотворение. Действительно, ни одного безупречного стихотворения я не могу назвать. Зато у Александра Гингера есть замечательные строфы, замечательные строки, замечательные слова, которые он сам выдумывал. Гингер писал, что ставит не лучшие слова в лучшем порядке, а странные слова в странном порядке. «Я привет под испорченным зонтиком, голоском восклицаю скопца, мореплавателям и охотникам, путешественникам и борцам». Александр Гингер родился в Петербурге. В 19-м году его семья эмигрировала во Францию, и в Париже 20-х он входил в объединение поэтов, увлекавшихся дадаизмом. Его ближайшим другом был Борис Поплавский, и черты Гингера можно найти в образе Аполлона Безобразова, героя романа Поплавского. После войны Гингер и его жена, поэт Анна Присманова, подумывали о возвращении на родину и даже взяли советские паспорта, но благоразумно остались во Франции. Александр Гингер выпустил 4 сборника стихов и за несколько недель до смерти итоговую книгу «Сердце». Говорит составитель собрания сочинений Гингера, профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан.
Александр Гингер, как известно, поэт очень скромный в количественном выражении. За свою жизнь в искусстве более 40 лет он написал всего лишь чуть более сотни стихотворений, но думаю, что некоторые его тексты, некоторые его стихи вполне составляют гордость русской поэзии как таковой. Ну уж, по крайней мере, как бы ее эмигрантской ветви, это для меня совершенно несомненно.
Я думаю, что здесь будет к месту цитата из Эммануила Райса, я выписал ее как раз из второго тома вашего собрания, что главная тема Гингера — это радость жизни и ужас перед смертью, наперекор общепринятому лицемерию, твердящему о равнодушии к жизни и ее благам и готовности к страданию и смерти. Согласитесь?
Безусловно. Безусловно, потому что сам топос смерти и топос жизни, он был солнцепоклонником, он родившийся в еврейской семье, мать которого, Блюменфельд, кончила свои дни в Аушвице, он, который пережил воочию катастрофу еврейства в Европе, он, который так и не надел желтую звезду, и ходивший по Парижу без нее, несмотря на все предупреждения немецких властей, и не потому, так сказать, что боялся чего-то и не хотел, как бы, так сказать, отождествить себя с евреем, а просто, как бы, это был человек, который считал, что смерть – это нечто такое, что всегда проигрывает, побеждаемо духом. И поэтому победа духа над веществом, это его собственные слова, он их написал после смерти своей жены Анны Присмановой, которая не стала в 60-м году. Победа духа над веществом, это по существу была концепция жизни, философская концепция Гингера. В этом смысле он действительно, по крайней мере, так я его воспринимаю, был поэтом-философом, исповедовавшим не иудаизм, а исповедовавшим буддизм. И он похоронен по буддийскому обряду. То есть человеком мира, в таком высоком и хорошем значении этого слова космополитом. Человек, для которого, в конце концов, с помощью духа, поэзии, литературы, культуры как таковой, с помощью слова можно сокрушить самые страшные земные и неземные силы. Поэтому то, что вы сейчас провели слова Эммануэла Райса, они, как бы так сказать, что называется, попадают в точку. Я почему-то по ассоциации, когда вы приводили эту цитату, вспомнил о том, когда Гингеру, к больному, уже умиравшему Гингеру, он тяжело и мучительно умирал, лежал в больнице, что называется, угасал. И как-то символично так получилось, что последняя его книга «Сердце» вышла буквально за 2 недели до его смерти, таким, в общем-то, символическим еще и названием «Сердце». И сама вот эта символика, образность, которая растекается по поэзии Гингера. И даже, может быть, не в словах здесь дело, а дело в тех образах, для которых он искал какие-то словесные эквиваленты. Я вспомнил, что кто-то из присутствующих сопоставил его поэзию с картинами Шагала, с теми картинами Шагала, которые не объяснишь словами, впечатления о которых, эмоциональный заряд от которых можно передать только в адекватной образности, музыкой, может быть. И вспоминается при этом знаменитая картина Шагала «Зеленый скрипач», когда на крыше дома стоит стул, на нем восседает скрипач, две ножки опираются на крышу этого дома, а две ножки ни на что не опираются, они висят в воздухе. То есть по законам физики стул должен, в общем-то, вместе со своим седоком, он должен как бы рухнуть вниз. Но, может быть, за счет того, что скрипач играет на скрипке и извлекает какую-то неземную мелодию, может быть, по каким-то другим чудесным законам искусства, стул не падает, и скрипач восседает на нем. Вот это и есть поэзия Гингера. Я много об этом думал, даже мне показалось, было бы интересно сопоставить его поэзию, ну, лучшие, по крайней мере, его строчки, лучшие его стихи, с параллельным живописным миром. Он увлекался поэзией. Я не нашел подтверждений тому, сам писал ли он и насколько хорошо владел кистью. Но, видимо, дружба с художниками, даже если сам Гингер кистью не владел, она, видимо, создавала некую ауру поэтическо-художественную, артистическую, когда стихи следует читать не по словесным их рядам, а по неким ассоциативным, чувственным, эмоциональным, возносясь над этими строчками, как вот этот самый стул шагаловский возносится над миром, возносится над этой самой крышей и не имеет как будто бы устойчивой точки в физическом пространстве.
Составитель собрания сочинений Александра Гингера Владимир Хазан. В 65-м году, за несколько недель до смерти, поэт писал своей знакомой Софье Прегель, именно она и сохранила его архив, что во всем мире его итоговая книга «Сердце» заинтересует человек 5. Сейчас, почти 50 лет спустя, когда сочинения Александра Гингера наконец-то изданы на его родине, читателей, несомненно, станет больше. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас за режиссерским пультом и у микрофона в прямом эфире работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей и коротких сообщений на волнах Радио Свобода в 13:05 слушайте повтор программы «Мифы и репутации». Обретенный Тургенев, беседа с Верой Мильчиной об историке, археографе и путешественнике Александре Ивановиче Тургеневе. Тургеневые записи о Париже стали одним из источников новой книги Веры Мильчиной «Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь». Это тема программы «Мифы и репутации», которую ведет на волнах Радио Свобода Иван Толстой. Ну а я с вами прощаюсь до 16:00. Это время выпуска очередной информационной программы на волнах Радио Свободы. Слушайте программу «Время свободы». Ну а пока я желаю вам хорошо провести этот день и оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, из которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».